Стивен Кинг. Низкие люди в желтых плащах. Глава первая. Мальчик и его мать. День рождения Бобби. Новый жилец. О времени и незнакомых людях. Отец Бобби Гарфилда был одним из тех ребят, которые начинают терять волосы на третьем десятке, а к 45 годам сияют лысиной во всю голову. Этой крайности Рэндалл избежал, умерев от инфаркта в 36. Он был агентом по продаже недвижимости и испустил дух на полу чьей-то чужой кухни. Потенциальный покупатель пытался в гостиной вызвать скорую по невключенному телефону, когда папа Бобби скончался. Бобби тогда было 3 года. Он смутно помнил мужчину, который щекотал его, а потом чмокал в щеки и в лоб. Он не сомневался, что это был его папа. «Оставил в печали», — гласила могильная плита Рэндалла Гарфилда, но его мама вовсе не казалась печальной, а что до самого Бобби, какая может быть печаль, если ты его совсем не помнишь? Через 8 лет после смерти отца Бобби без памяти влюбился в 26-дюймовый «Швин» в витрине «Харвич Вестерн Авто». Он по-всякому намекал матери на «Швин» и в конце концов даже показал ей его, когда они шли домой из кино, крутили тьму на верхней лестничной площадке. Бобби ничего не понял, но ему все равно понравилось, особенно то место, когда Дороти Макгайр хлопнулась в кресло и выставила на показ свои длинные ноги. Поравнявшись с магазином, Бобби небрежно высказал мнение, что велик в окне, конечно, будет замечательным подарком ко дню рождения какому-нибудь счастливчику 11 лет. «И не мечтай», — сказала она. «На велосипед к твоему рождению у меня денег нет. Твой отец, знаешь ли, не оставил нас купаться в деньгах». Хотя Рэндалл упокоился в могиле тогда, когда президентом был еще Труман, а теперь и Эйзенхауэр завершил свой 8-летний круиз, «Твой отец не оставил нас купаться в деньгах» чаще всего отвечала его мать, когда Бобби намекал на что-нибудь, что могло обойтись больше, чем в $1. Обычно эта фраза сопровождалась взглядом, полным упрека, будто ее муж сбежал, а не умер. «На день рождения он велика не получит», — угрюмо размышлял Бобби, пока они шли домой, и удовольствие от непонятного путанного фильма, который они видели, совсем угасло. Он не стал спорить с матерью, не стал упрашивать ее, это только вызвало бы контратаку, а когда Лиз Гарфилд контратаковала, она пленных не брала. Но он думал и думал о недоступном велике и недоступном отце. Порой он почти ненавидел отца. Иногда от ненависти его удерживало только ощущение, ни на чем не основанное, но очень сильное, что именно этого хочет от него мать. Когда они дошли до парка и пошли вдоль него, еще 2 квартала, и они свернут влево на Броуд-стрит, где они жили, он подавил обычные опасения и задал вопрос о Рэндалле Гарфилде. «Мам, он что-нибудь оставил? Хоть что-нибудь?» Недели полторы назад он прочел детективную книжку с Нэнси Дру, в которой наследство бедного мальчика было спрятано за старыми часами в заброшенном доме. Бобби всерьез не думал, что его отец где-то запрятал золотые монеты или редкие марки, но если было хоть что-то, они могли бы продать это в Бриджпорте. Например, в лавке закладчика. Бобби не слишком ясно представлял себе, что и как закладывают, но он знал, как узнать такую лавку. Над дверью висят 3 золотых шара. И, конечно, закладчики там будут рады им помочь. Правда, это только детская сказочка, но у Кэрол Гербер дальше по улице целый набор кукол, которые ее отец, военный моряк, присылает ей из-за моря. Так если отцы дарят что-то, а не дарят, так почему бы им и не оставлять что-то? Это же ясно. Когда Бобби задал свой вопрос, они проходили под фонарем. Цепочка их тянется вдоль ограды парка. Бобби увидел, как задвигаются губы его матери. Они всегда так двигались, если он набирался смелости и спрашивал про своего покойного отца. Глядя на них, он вспоминал ее кошелечек. Потянешь за шнурок, и отверстие сузится. почти спрячется в складках.
«Я скажу тебе, что он оставил», — пообещала она, когда они пошли вверх по Броуд-стрит, взбиравшийся на холм. Бобби пожалел, что спросил, но, конечно, было уже поздно.
«Если ее завести, так не остановишь. В этом все дело».
«Он оставил страховой полис, который уже год как был аннулирован. А я ничего даже не знала, пока он не умер, и все, включая гробовщика, потребовали свои доли того, чего у меня не было. Еще он оставил пачку неоплаченных счетов, с которыми я теперь уже почти разделалась. Люди входили в мое положение, а мистер Бидерман особенно, что так, то так.
Все это вместе было старой песней, и таким же занудным, как и злобным. Но вот тут Бобби услышал что-то новенькое.
«Твой отец?»
— сказала она, когда они подходили к дому на полпути вверх по Броуд-стрит-Хилл, где была их квартира.
«На любой неполный стрет клевал».
«Мама, что такое неполный стрет?»
«Неважно, но одно я тебе скажу, Бобби-бой. Смотри, если я узнаю, что ты в карты на деньги играешь, я этим на всю жизнь по горло сыта».
Бобби хотелось расспросить поподробнее, но благоразумие держало верх. Новый вопрос почти, наверное, вызвал бы водопад новых слов. Тут он подумал, что кино, которое было про несчастных мужей и жен, могло ее расстроить по причинам, которые ему, всего лишь мальчишке, были непонятны. А про неполный стрет он спросил в понедельник, в школе у Джона Салливана, своего лучшего друга. Бобби казалось, что это покер, но уверен он не был.
«В Бриджпорте есть такие места, где мужчины теряют деньги», — сказала она, когда они совсем подошли к дому, где жили. «Туда ходят дураки-мужчины. Дураки-мужчины напакостят, а всем женщинам в мире приходится потом убирать за ними. Ну что же...»
Бобби знал, что последует дальше. Это было любимое присловие его матери.
«Жизнь несправедлива», — сказала Лиз Гарфилд,
доставая ключ и готовясь отпереть дверь дома номер 149 по Броуд-стрит в городке Харвиче, штат Коннектикут. Был апрель 1960 года. Вечер дышал весенними ароматами, а рядом с ней стоял худенький мальчик с рисковыми рыжими волосами своего покойного отца. Она никогда не прикасалась к его волосам, а в редких случаях, когда ей хотелось его приласкать, она обычно прикасалась к его плечу или щеке.
«Жизнь несправедлива», — повторила она, открыла дверь, и они вошли.
Правда, что с его матерью обходились не как с принцессой, и бесспорно нехорошо, что ее муж испустил дух на линолеуме пола в пустом доме в возрасте 36 лет. Но порой Бобби думал, что могло быть и хуже. Например, не один ребенок, а двое детей. Или трое. Черт, даже четверо! Или, предположим, ей бы пришлось выполнять по-настоящему тяжелую работу, чтобы прокормить их двоих. Мать Сала работала в пекарне «Тип-Топ» на другом конце города, и в дни, когда она должна была включать печи, Сал, Джон и двое его старших братьев почти ее не видели. Кроме того, Бобби видел, как из ворот компании «Несравненная туфелька» после трехчасового гудка, сам он уходил из дома в половине третьего, толпой валили женщины. Все словно бы слишком тощие или слишком толстые. Женщины с землистыми лицами и пальцами, окрашенными в жуткий цвет запекшейся крови. Женщины с опущенными глазами, несущие свою рабочую обувь и комбинезоны в пластиковых пакетах, любая бакалея. А прошлой осенью он видел, как мужчины и женщины собирали яблоки за городом, когда он ездил на церковную ярмарку с миссис Гербер и Кэрол, немаленьким Йеном, которого Кэрол называла не иначе как «Йен Соплюшка». Он спросил у миссис Гербер, что это за люди, а она сказала, что это сезонники, ну, вроде перелетных птиц. Они все время перебираются с места на место, собирая урожай чего бы то ни было, когда он созревает. А она была секретаршей мистера Дональда Бидермана в компании по продаже недвижимости «Родной город», той самой, в которой работал отец Бобби, когда с ним случился инфаркт.